Ну что же, вот мы с вами сейчас в Духовной Академии. Слышите, как звучит? Духовная Академия. На самом деле, это претензия, я вам скажу, потрясающая. Потому что если поговорить действительно о духовной школе, таковые были. Но, как говорит история церкви, очень давно. И они затем убывали, становилось их все меньше, и, наконец, почти совсем прекратились. Это школы, в которых действительно воспитывался дух человека. То есть его душа воспитывалась. Душа. Что это такое? Об этом, наверное, стоит поговорить. Когда мы говорим о слове, употребляем слово «духовность», то мы же говорим не о чем-либо другом, с православной, я говорю, точки зрения, не со светской. Со светской мы все знаем, что это такое – духовное. Я образованный, я все знаю, я культурный человек, я веду себя нормально, умею себя вести, законов не нарушаю. Что вы еще хотите? С христианской точки зрения, дух под духовностью, разумеется, совсем другое. И исходит это понимание православное из самого понятия Бога. Бог есть дух. Дух. Какой дух? И христианство открыло, какой это дух. Прежде всего, оказывается, чего не знала вся древняя религиозная история. Послушайте, это интереснейшее же явление, интереснейший факт. Христианство заявило то, чего совершенно не знал религиозный дохристианский мир. Что Бог, оказывается, это любовь. Как любовь? Вся Библия испещрена, посмотрите, Ветхий Завет. Бог наказал, Бог прогневался, Бог мстит. И вдруг христианство открывает, нет, Бог не судья, Бог не палач, Бог не тот, кто то награждает, то наказывает в зависимости от поведения человека. Бог – это не греческая Фемида, богиня с завязанными глазами. И что это значит? Нелицеприятно. Она абсолютно справедлива, как компьютер. Не понимали тогда, хотя умные люди понимали, не понимают и сейчас очень многие, что действительно справедливость – это низшая ступень, необходимая, но самая низшая ступень нравственности человека. Если в семье только все начнут поступать по справедливости, все, что будет с детьми, когда ребенок что-то нарушил? Что будет с родителями, когда увидят, что они несправедливы? Если там не будет любви, а во главу поставим только принцип справедливости, это будет жестокий ужас. Нет. Несправедливость – высший принцип, если хотите, человеческой жизни. Совсем нет. Высший принцип. Который в христианстве именуется, если хотите, Богом. Потому что Бог есть и принцип, не только, но в данном случае высший принцип духовной жизни, духа человеческого. Вообще принцип жизни – это любовь, оказывается, но никак не справедливость. Этим, что думаете, исключается справедливость? Нет, нисколько. Не исключается, когда установятся нормы общественного поведения. Потому что если не будет справедливости, тогда во что превратится общество, если мы не будем наказывать преступления и действительно не показывать пример и не награждая напротив жертвенности, тогда что это будет? Но это общественные жизни. Да, и то мы говорим там о необходимости какого-то снисхождения, учитывания обстоятельств и так далее. Так вот, христианство открыло Слушайте, вот мы, может быть, привыкли, особенно те, которые, ну, в, так сказать, ну, в церкви как-то пребывают в этой атмосфере, а все те, кто занимался изучением истории религиозного сознания, прекрасно знают, что это была революция. Причем насколько это революция, я вам покажу это из примера даже. Вот сидим вот так же с мусульманами, да, и они говорят: «Аллах – это высшая справедливость». И когда, я помню, это было в Тегеране, я помню, когда пришлось говорить, что нет, не справедливость, а любовь. Вы знаете, какой был протест? И протест какого рода? А как же тогда, если это, если любовь, тогда что ж такое, мы должны, значит, потакать преступлением? Понимаете? Понимаете? В чем непонимание? Забыли о том, что любовь – это не гладить по головке, а это значит, что делать? В отношении человека поступать так, чтобы это было наиболее полезно. Полезно. Мать отнимает что-то у ребенка, чего врачи запретили, ему сейчас никак нельзя. А ребенок плачет и кричит: «Дай мне, я хочу». И мать поступает как? Ой, как несправедливо, ужас! Отнимает у ребенка, который плачет и рыдает. На самом деле она проявляет любовь. Так вот, если мы теперь попытаемся несколько поразмыслить в отношении проблем образования и воспитания человека, в отношении самих принципов. А принципы – это хорошее дело, это как таблица умножения. Вы знаете, с тех пор, как она была сотворена, да, вы знаете, как математика, какое развитие приобрела? Колоссальное. Сейчас уже, как мне говорили математики, даже в смежных областях подчас математики, они друг друга в каких-то вопросах просто не понимают. Настолько, но таблица умножения остается, оказывается, нерушимой. Представьте себе, такое старье, подумать, какой консерватизм, это же ужас, такая отсталость. Остается незыблемой. Так и в других вопросах человеческой жизни есть принципы некие, то есть основания, базисные положения, от которых нельзя отступать. Отступив от которых, мы нарушим не что-нибудь, а фундамент дома. Что такое базисное положение? Фундамент. И попробуйте только построить небоскреб, да, на земле без соответствующего фундамента. Сами понимаете, что будет. Малейший ветерок, а там всегда ветерок на каком-то, 100 каком-то этаже. Я помню, однажды был, Господи, раскачивается. Ничего себе! Там наверху безветренную даже погоду. Разрушится все. Базис должен быть прочным. Так вот и здесь. Если попытаться нам поговорить об образовании, да. Прежде всего хочется сказать, что сейчас, в наше время, происходит встреча двух, если хотите, я бы сказал, в корне различных направлений, направлений воспитания и образования человека. Я бы сказал так – в корне различных направлений культуры, потому что, когда мы говорим о культуре, мы охватываем все. Всю совокупность деятельности человека во всех направлениях, в том числе и в религиозной. Сейчас происходит особое напряжение в этом плане. Напряжение за счет чего происходит? Что псевдокультура, аморальность, смешение добра со злом и, более того, даже утверждение, что то, что всегда испокон веков называлось злом, есть добро, вот это, если хотите, агрессия буквально, вот этой отрицательной волны, которая буквально революционным путем идет на то, что всегда считалось добром. Так? Вот это сейчас ситуация, она для всех, по-моему, очевидна, во всех направлениях. речь в культуре, если брать под культурой даже узкое направление, культура поведения, культура морали, отсюда культура образования, все. Вы знаете, сейчас, как мы все это видим и понимаем, да, все буквально, буквально какой-то силой, непонятно даже откуда это, жестокостью. На Западе это уже просто, включая рычаги власти и закона, да, все это пытается ниспровергнуть буквально именно все то, что, на чем зиждилась человеческая жизнь. Я говорю о положительных, духовных принципах человеческой жизни. Вот, в частности, и что происходит в образовании и воспитании. Ведь задача какая? Образование и воспитание кого? Назовем так, человека. Ну, чтобы было понятно, значит, с большой буквы напишем. Потому что не какого-то отдельного индивида, а именно человека. Вот в чем задача. Образование и воспитание. И к чему, как оно происходит, как оно формируется. Лучше всего это обычно приходится показывать на примере того, что вы, наверное, не успели купить, но все равно у вас, наверное, можете есть и будет, на примере нашей замечательной матрешки. Ведь она из чего делается? Какой-то болванки. Деревяшки. Сделали болванку, а дальше что? А дальше что прикажете? Что закажете? Кого, ангелочка? Пожалуйста. Дьяволочка? Пожалуйста. Одна и та же болванка. А можно, оказывается, и ангелочка, и дьяволочка. Мы все говорим, ой, какой ребенок, ой, какой ангелочек, ой, какой, боже мой. Ну и вообще просто растаяли. И мы таем, и он тает. А мне очень нравится один пример. Не знаю, насколько он достоверный или нет, неважно. Он достоверен в своей сути. Когда один художник искал какого-то младенца, с которым можно было бы написать образ младенца Христа, и нашел его. Через 30 лет его попросили написать образ Иуды. Он ходил по всем тюрьмам, по всяким притонам, искал. И, наконец, нашел великолепный образ. И оказалось, это тот самый мальчик. Вот, знаете, я говорю, не имеет никакого значения, был ли этот факт исторический или нет. Вы слышите, какая истина здесь заложена, глубочайшая истина. Как часто мы ошибаемся, когда предоставляем течению жизни формировать человека. И только исходя из того, что дети действительно ангелочки. Хоть они и такие, и сякие, но все равно мы понимаем. Да, кто это такое? А оказывается, нет. Воспитание и образование человека – это действительно труд. И труд не просто внешний, а труд внутренний. Труд формирования человека. А вот кто такой человек? Вы знаете, сколько было в истории попыток создания идеального образа человека? Да. Помните какой-нибудь Дон Кихот, который сражался с ветряными мельницами? Помните наш идиот Достоевского? И он действительно Достоевский. Когда он попытался создать идеальный образ человека, то он вынужден был, он увидел в условиях той жизни, которой сейчас формируется человек, он не мог иначе создать его, как вот князем Мышкиным, этим немножечко человек с приветом каким-то для окружающей толпы. Еще бы! Его там этот ударил Ракитин, семинарист, и он что? Вспомните, что он ответил. Что вы делаете? как вы будете теперь страдать, вы слышите? Не он оскорблен до предела, а он страдает от того, что теперь этот негодяй Ракитин будет страдать. Достоевский пытался во многих вот этих ситуациях, попытался показать идеальные свойства идеального человека. Но он сознался. Он сознался, как и сознались, я вам скажу, все великие писатели, которые пытались создать подобный образ. Понимаете, Виктор Гюго то же самое. Посмотрите, в чем? В чем сознались? Невозможно создать такой образ, который дан нам в Евангелии в Иисусе Христе. Вот он, христианский идеал человека. Христос говорит, приближается князь мира сего. Так он именует, если хотите, дьявола, если персонифицировать это княжество. Если хотите, сам дух, все настроение, и сказал, и во мне не имеет ничего своего. Своего ничего не имеет. А уж как Христос, в каких ситуациях там находится? О, ну, это я вам скажу. Это действительно потрясающие ситуации. Взять только его искушение в пустыне, которое является по своей глубине, я вот просто поражаешься, по своей глубине эти искушения пустыни, как изображает всю суть, если хотите, человеческих обычных стремлений, которые нужно назвать искушениями. К чему стремится человечество? На что направлен весь научно-технический прогресс? Да будут эти камни хлебами. О! Мы будем иметь все, что требуется для нашей жизни, ничего не делая. Мы создадим технику, роботов, они будут все делать. А мы будем лежать, плевать в потолок. Понимаете, как здорово. Идеальное состояние. Нет, может, это немножко насмешка. У нас же есть еще другие вещи. Но, тем не менее, обратите внимание, что главное, и работаем-то мы. В основном вся жизнь, все труды основные, все на что направлено, чтобы иметь кусок хлеба. Да будут камни эти хлебами. И вся наука устремлена на это, чтобы создать максимум возможностей для того, чтобы действительно камни превращать в хлеб. Но не только это. А еще-то что? Еще какие искушения там? Показывает ему, Христу, все царства мира, как написано в мгновении времени. Ну, это особый разговор, что это такое. Но главное, говорит, поклонись мне. Я все тебе отдам. Ты будешь царем этого мира. То есть ты получишь всю полноту власти, не только богатства, не только камни в хлебы превращать, но и власти, и славы. Власть и слава. Я помню, как в советской прессе писалось, мы покорим природу, мы постигнем ее законы, мы станем царями в этом мире, мы покорим космос. Какое счастье, представляете? Покорим космос. И полетим в какое-нибудь созвездие, где нет даже и йоты жизни, и прилетим туда. Но главное-то в чем? Какая гордыня. Власть, о, какое искушение! Жуткое искушение. Ну, мы все это видим, когда, хотя бы когда происходят какие-нибудь выборы, предвыборные кампании. И сразу видим человека. Вот один претендент начинает другого поносить. Все ясно. Он даже этот, кажется, умный человек не видит, какую глупость, просто даже не глупость, а дурость, даже не дурость, какое безумие. Он же себя-то кем выставляет, когда начинает ругать своего соперника, конкурента. Да тебе ли этим заниматься? Разве не стыдно? Ты же знаешь, что ты говоришь, когда ругаешь другого? Посмотрите, какой я хороший, а он дрянь. Я лучший. Бессовестность-то какая, вы подумайте. Я хороший, а он плохой. И это перед всем миром. Боже мой! Это даже не безрассудство, не безумие, даже бессовестность. Даже не понимают этого. Даже не понимают. Вы слышите? Интересное какое помрачение ума. Слышите, оказывается, помрачение ума. Ему в голову не приходит, кем ты себя выставляешь, каким идиотом. Уж если бы у тебя хоть грош ума был бы, хоть ты сам молчал бы, пусть там твои уж клевреты бы уж хотя бы делали. А тут он сам еще вызывает на диспут по телевидению, да на весь мир. Вот ты такой сякой и немазанный, а я-то, ну, сущая беда. Искушение властью, славой и властью. Ну, и, естественно, тот человек, который весь поглощен этим, а чем этим? Желанием богатства. Богатство. Камни в хлебы. Наслаждение, проистекающее из этого богатства. Так, желание власти и славы. К чему приводит это, в конце концов? К гордыне. Гордыне и безумию. Потому что последнее искушение какое? Помните? Вот я тебя поставлю, сейчас говорит дьявол, на крышу он, собора, и ты оттуда прыгни. Ведь ангелы же тебя понесут. Гордынь действительно все заканчивается безумием. Но что это такое? Ведь человек тем и отличается от животных, что у него есть ум, которого у тех нет. У него у человека есть возможность самопознания, самооценки своих поступков, самооценки, которой у животных, будем говорить, нет. Вот эти три искушения великолепно обозначают нам те искушения, которые, к сожалению, в очень большой степени прям сидят в нас всех. Они прямо сидят в нас. Мы все этого жаждем. И изобилие хлебов, и власти, и славы, и, наконец, попробуйте тронь меня, я лучший в мире, гордыня. Я прощу многое вам. Но если вы скажете, что я дурак, это я никогда не прощу. Ну что? Я же лучший в мире, я же это знаю. Если вы не видите, то вы сами такие, а не я. Я к чему все это говорю? Вот скажете, вот человек говорит о чем-то нам. Вот он, где корень воспитания и образования. Вот он, корень. Корень. Формирование или человека, или античеловека, как великолепно показало его Евангелие. Вот где образ человека, когда Христос отверг их все. И говорит, от Богу одному служи и поклоняйся. Кому Богу? Мы же должны иметь хоть маленькое представление, когда мы употребляем слово «Бог». Бог есть же Дух. Это же не существо, подобное нам, которым мы можем там кланяться и чего-нибудь делать. Это же Дух. А мы знаем, что такое Дух, хотя не можем определить. Знаем Дух. Знаем, когда мы злы, знаем, когда мы добры. Знаем, когда мы безнравственны, и знаем, напротив, когда мы целы. Мудренность, целомудрость означает – это широкий круг. Целомудрие – это есть, как писал один из святых, Исаак Сирин, это есть совокупность всякого добра. Он сказал, всех добродетелей. Это совокупность, когда в человеке добро всюду, со всех сторон. Вот что такое цело, мудрее. В этих искушениях показано как образ вот того человека с большой буквы, который не поддается этой страсти богатства и наслаждений этих богатств, который говорит, не в этом суть человечности, не поддается этому искушению власти, славы, Господи, я лучший в мире, да что это глупо и примитивно? Нет, я в каждом человеке вижу образ Божий. По образу Божию все равны в своем достоинстве. Все! Ибо каждый человек есть образ Божий. Только эмпирическая его, то есть внешняя сторона, да, у всех разная. У всех разные. Только нравственность его, то есть наслоение его, действительно разные. Кто в большей степени облеплен всякой грязью, кто в меньшей. Но вот эта эмпирия, то есть вот это уже, так сказать, жизненное наслоение у каждого раза, но каждый все по христианскому учению является образом самого Бога. То есть в сердцевине каждого человека, ой, как это важно, в сердцевине, в самой глубине каждого человека живет Бог. Богоподобен каждый. Поэтому, когда, помните, эти фарисеи, саддукеи, эти иудеи, так это говорят, хорошо бы вкусить хлеба в Царстве Божьем. Потому что под Царствием Божьим что они разумели? Что они разумели? Благоденствие, земное благоденствие, изобилие всех благ земных. Что Христос на это ответил? Вы знаете, в Евангелии столько совершенно потрясающих заявлений, которые мы подчас проскакиваем и не обращаем внимания. Он же сказал удивительное, сокровенное дело. Царство Божие, то есть Бог, то есть всякое благо, всякое совершенство. И, скажу особенно, что может быть важно для нас, вся красота, красота в своей первичной и совершенной данности, где находится в человеке. Подумайте только, Царство Божие внутрь вас есть, сказал он. Не где-то в созвездии раков, где раки водятся. Внутрь вас есть. Не в изобилии аскариды, которые в желудке у человека, да, вся в изобилии там вращается. Представьте себе, вот, оказывается, вот в царстве находится, полного изобилия. Только почему-то люди борются с этими аскаридами. И когда скажи, что не в этом ли ваш идеал жизни, оскорбится человек. Ну а как? Все они имеют, полноту блага. Все, что аскаридам нужно, они все имеют в животике у человека там. И живут там припеваючи. Да здравствует этот идеал! Оскорбляется человек. Слышите, как оказывается Царство Божие, то есть благо, эта красота человеческой личности находится не где-то такое, не в каком смысле? Я говорю не о пространстве, я говорю о том, что именуется ценностями, когда мы говорим ценности человеческой жизни. Они не в том, не в другом, не в третьем, эти ценности. Оказывается, они сокровенно в тебе есть. И человек, кстати, это ощущает. Он это знает. Посмотрите, как мы реагируем на каждую несправедливость, как мы реагируем на безобразие, на преступность, на безнравственность. Как мы? В сути, душа реагирует просто. Ну, с какой стати мне было? Ну, и плевать мне, что кто-то такой-то кого-то там ограбил. Нет, мы возмущаемся. Где-то кто-то поступает несправедливо. Американцы неизвестно, что делают с Украиной. Мы возмущаемся, вы чувствуете? Мы понимаем, что мы правы. Какое безобразие творится. Слышите, почему? Внутри вот у нас есть вот эта лакмусовая бумажка, этот, я бы сказал, эталон. Эталон чего? Правды, красоты, чистоты, справедливости. Эталон где? Внутри человека. Приходится обращать внимание, что вот эти искушения Христа являются просто великолепным изображением двух полярных, я бы сказал, состояний. Человека с одной стороны, когда Христос показал, вот кто человек, кто выше идеала Аскариды, кто выше идеала Александра Македонского, Нерона, Наполеона, Гитлера, Сталина, выше этой власти и славы, искания власти и славы. И, конечно же, как завершение, выше человек тогда окажется и это безумство гордыни, которое, кстати, знаешь, мое личное мнение, и приведет, наверное, к мировой катастрофе, когда какой-нибудь негодяй в конечном счете действительно воцарится на земле, ну, в церкви он именуется антихристом, да, и что-нибудь он устроит, да, постарает броситься с крыши собора, не в прямом смысле, а в переносном. Чего-нибудь сотворить такое, что вся земля во мгновение ока превратится в солнышко. То, что, кстати, о чем, кстати, предупреждали некоторые ученые, когда еще не проводилось испытаний, когда еще не знали, что будет, если атомную бомбу взорвать. Некоторые считали, что может начаться ядерная реакция. Реакция ползучая, и вся Земля превратится в огненный шарик. Оппенгеймер не согласился, не знаю как, почему он. Может быть, потому что понимал, что этого не будет, хотя тогда расчетов этих еще не было, и никто не знал. Или по страсти, а все-таки нельзя не испытать такое мощное оружие. Так вот, в искушении Христа нам показан образ и человека, и карикатуру на человека. Карикатуру. Вот эти три искушения. Это же карикатура. Какая красота в этом, если человек будет превращать камни в хлебы, все изобилие. Какая красота, если он стремится к господству над себе подобными, и слава от них. Какая же это красота человечности, когда демонстрирует свое «я», прыгая с крыши храма. Вот как хорошо, когда расставлены полюса. Как хорошо. Тогда мы видим, перед чем мы стоим, когда говорим о проблеме, лучше сказать, может быть, проблемах образования и воспитания. Из одной и той же болванки можно сделать и прекрасную матрешку, и отвратительного дьявола. И вот сейчас это происходит, встреча этих двух, я бы сказал, культур. Какие основные моменты, на которые надо обратить внимание, когда мы касаемся вот этой широкой больной проблемы воспитания и образования? Мне кажется, два основных положения. Ну, вы сами понимаете, тут множество, но мне хочется выделить. И мне кажется, это именно главное. Два основных положения, без которых, без учета которых, нет, не учета, а без осуществления, правильного осуществления которых невозможно невозможно никакое воспитание. А самообразование даже, если оно будет сводиться к чисто познавательной деятельности, только станет орудием, самоуничтожения человека. Вы же понимаете, сами по себе знания – это меч обоюдоострый. Неужели мы этого не знаем? Ну, конечно. Это хорошее выражение – меч обоюдоострый. То есть им можно защищать, им можно нападать и убивать. Творить и добро, и зло. Научно-технические достижения, мы же должны же понять, это меч обоюдоострый. И все знания, сами по себе, они обоюдоостры. И мы сейчас это видим. Посмотрите, все кричат о чем сейчас? Ученый мир, по крайней мере, которого не хотят слушать политики. О чем кричит все ученые, боже мой? Что вы делаете? Это они кричат политикам. Что вы делаете? Что мы делаем? Вы уничтожаете окружающую природу, сук, на котором сами сидите, живете. Экологический кризис, уж не говоря о прочих кризисах, и прочие кризисы, даже один этот. Ученые прямо говорят, что если так дальше и будет идти, а чтобы дальше так не идти, это маловероятно, то к середине уже этого века нашего, в котором мы уже живем, уже, скорее всего, то есть по логике развития, даже бесспорно, творец всей этой техники будет уничтожен, то есть человека не останется. Человек, как биологический вид, будет уничтожен, точнее сказать, самоуничтожен. Слушайте, это же говорят не философы, не религиозные деятели, говорят не из таких предпосылок каких-то, знаете, интуитивных, философских, там, только там, нет, это вот такие, знаете, вот прагматики, ученые говорят. И приводят, мне пришлось однажды быть на заседании, там академик, они приводят, так я пришел, знаете, в трепет от того, что сейчас мы делаем с нашей бедной матушкой Землей. Ужасно. Землей и водой, и воздухом. Что мы делаем? Слава Богу, что люди, в общем, в большинстве своем, ну, просто не знакомы вот с этими фактами, или мало знакомы, или мало придают значения. Иначе это можно просто в отчаяние впасть. Потому что, знаете, прям летим на огромной скорости. К чему? К бесконечной пропасти. И остановить некому. Какие два очень важных положения? Я их назову, а потом прокомментирую. Никакого не может быть образования и воспитания, ну, это вещи понимаю, несколько разные, без вполне определенного, четкого, осмысленного, то есть и обоснованного мировоззрения. Это звучит философски. Но не будем смущаться. Без понимания того, какой смысл моей жизни, без понимания того, есть ли Бог или нет Его, есть ли бесконечная будущность человеческой личности, вот меня, буду ли я бесконечно жив, или я смертен, как и вся любая другая скотина, простите меня за это слово. То есть без понимания того, есть у меня душа или нет, без этого вы знаете, что будет. Вы чувствуете два совершенно разных направления жизни. Одно дело, когда я твердо верю и убежден, что есть Бог, есть вечность для каждой личности, для каждого человека, что, следовательно, это наша жизнь полна ответственности, И не перед тем картиной не надо строить, что будет судья сядет, Бог, закрыв глаза, и начнет судить. Нет, нет. Я вам скажу, ответственность гораздо, гораздо тяжелее и сильнее. Одно дело – то, что я почувствую перед судьей. Другое дело, которое, как мне кажется, гораздо хуже. Хуже, гораздо тяжелее – это почувствовать себя виновным перед любовью, на которую я не ответил тем же. Есть такой очень хороший термин – страх любви. Есть страх чего? Ужаса. Страх ужаса. Например, страх вдруг встретиться, знаете, в лесу вдруг медведя встретили или тигра, или в пустыне льва, или встретили здесь на улице человека-негодяя, бандиты, который тебя сейчас хочет убить. И другой есть страх. Страх оскорбить любовь. И этот страх, по-моему, ой, насколько тяжелее. Но для этого надо вот здесь неплохо бы немножечко представить себе картины, вообразить себе что-то, потому что это очень, очень важно. Если мы только поймем, а мы обязательно это увидим, обязательно, не увидим здесь, к сожалению, а увидим там, обязательно мы увидим, кто ничто, а кто такое любовь, увидим во Христе, пошел на страшные пытки сознательно, на страдания. Ради кого? И я ответил, чем? Чем? Мировоззрение – это основа, я бы сказал, воспитание и образование человека. Он должен обязательно решить для себя вопрос. Надо помочь ему решить этот вопрос. Причем решить, вы слышите, не просто сказать авторитету, есть Бог или нет Бога. Что это за чушь? Кстати, обращаю ваше внимание, очень хорошо Алексей Степанович Хомяков, наш просто выдающийся это гений XIX века, просто гений действительно, редчайший, когда он сказал, не авторитет, а истина для нас важна. И что говорит? Объясняет. Кто такой авторитет? Авторитет сказал, и все. И нечего тебе думать и рассуждать. Я сказал, все, значит, это все. Все правильно. Как древние римляне говорили, Рома локута, кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Не только древние. И затем последующий. Папа сказал, вопрос окончен. Вы слышите? Вопрос окончен. Все. Последнее слово. На месте креста. Авторитет что? Авторитет не только не призывает к рассуждению и обоснованию, а если сказать по секрету и не сметь рассуждать. А то вдруг начнешь рассуждать, и вдруг другим выводом придешь. Хомяков верно сказал. Христос не авторитет. Вы слышите, страшно звучит, правда? Ужасно. Нет, Христос не авторитет, а истина. Вот это-то. Слушайте, вот когда я прочитал это, я был просто поражен. Да чего же это сильно, как сказано? Церковь не авторитет, а истина. Вы подумайте. Евангелие не авторитет. А истина? Истина. А истина что говорит? Давай, рассудим. Посмотри. Посмотри. Давай, давай, давай. Нет, нет, я тебе ничего не хочу тебе категорически заявлять. Давай рассудим. Как в Евангелии хорошие слова сказано. Приди и видь. Иди и посмотри. Вот о чем говорит истина, в отличие от авторитета. К чему говорю? Почему говорю об этом? Невозможно действительное образование там, где не будет обоснованного, аргументированного мировоззрения у человека. Надо его дать. Надо его получить. Нужно иметь, чтобы дать. Правда же? У меня иногда просят интервью. А я говорю, а у меня ее нет. А кто это такая? Так вот и здесь тоже. Вот и здесь тоже. Мировоззрение надо иметь. А как иметь? Не просто иметь. Не потому, что сказал кто-то, мне сказал, что Бог есть или Бога нет. Ну, сказал, ну и что? А почему? Это первое необходимое положение. Можно кончать 100 институтов и быть необразованнейшим человеком, если нет мировоззрения. Потому что слово «образование», само слово, это что такое? Образ. Образ. Итак, какой же образ? У вас какой образ? Кто является человеком? Какое у вас понимание, выразить философским термином, ну, извините меня, но это будет понятно. Бытия. Что это такое бытие? Не существование, а бытие. То есть ли Бог? Нет ли Бога? Материя сама так развивалась, что потом родила человека. Или иначе это произошло как-то. Кстати, вот он пример слепой веры и авторитета. Наука, наука, вот вся современная наука, естествознание, не имеет такого закона и не знает никаких фактов возможности происхождения жизни из неживой материи. Нет этого. И тем не менее, во всех учебниках, где попало, эволюция, эволюция, эволюция. Приходит, мне в университетах задают этот вопрос, да. Я говорю, ну хорошо, хорошо, вы знаете, что начало эволюции это фундамент. Неживая материя должна была породить жизнь, да? Вы когда-нибудь слышали об этом? Нет. Может быть, известен закон какой-нибудь? Нет. Ах, так вы просто что же, утверждаете? Поздравляю вас. И почему вы предпочитаете верить то, что само собой все произошло, а не высший интеллект существует? Интеллект высший, превосходящий наш умишко, благодаря которому вот произошло вот такое событие. Как оно произошло, не имеет никакого значения. Важно другое. Интеллект этот высший, именуемый Богом, явился источником жизни. Он как? Это не важно. Слышите? Не важно как. Прямо из земли Бог создал человека. Из обезьяны Он создал человека. Какое имеет значение? Ну, кому не жалко потратить свои десятки лет на то, заниматься, да, этими вопросами? Ну, позанимайся, голубчик. Потом умрешь, и что тебе от этого ты получил? Это в качестве иллюстрации, я говорил. Так, оказывается, очень важно. Первое положение, которое действительно формирует в человеке образ и человека, и понимание бытия в целом, но главное – смысл жизни человека, смысл самого образования, смысл знания, смысл морали, смысл, если хотите, моего поведения того или другого. При каком условии я только могу увидеть смысл всего этого? При каком? При наличие определенного мировоззрения. И в данном случае здесь совершенно четко просматривают. То есть нет Бога. Никакого Бога нет. Ничего высшего, кроме нас, нет. Может, инопланетяне какие-нибудь, а может, они хуже нас. Если нет Бога, нет души, нет вечности моего существования. Я умираю, и все мои надежды, вся моя любовь, вся моя ненависть, все мое добро, все мое зло, все исчезает для меня навеки. Так же, как когда я засну, интересно, что мы? Какое имеет значение, пока я сплю, для меня, что я когда-то что-то сделал и прочее? Ничего. Понимаете, мировоззрение какое? Это дело очень серьезное. Где же основа? Основа того, к чему постоянно мы слышим призывы, постоянно ходим, постоянно разговоры. Призывы к чему? К тому, чтобы вели себя нравственно, чтобы мораль была высокая, чтобы мы трудились во благо других людей. Зачем? Я ничего не буду видеть, и слышать, и понимать. Да более того, ну хорошо, ну даже представим себе, ну ладно, я не буду, но я пока живу, я могу получить удовлетворение, что я что-то сделаю для человечества, для человечества. И вдруг тут ученые, паршивцы, подсунули, так через несколько десятков лет человечества не будет. Ну, представьте себе, удар. Для кого же я тружусь? Для кого я созидаю? Для кого я жертвую? И потом, много ли тех людей, которые действительно делают то, что является затем для человечества, действительно результатом, о котором говорят, знают, слышат, видят? Много ли? Сколько миллиардов людей, которые ничего не сделали для человечества, просто жили, копали землю, сажали, ели, пили и умирали. Они зачем жили? Они ничего не делали для человечества. Вот сейчас стоит попасть только куда-нибудь в Африку, в Латинскую Америку, в Индию. Я помню, в Индии, как меня просто это, знаете, просто поразило, когда я, помню, в одном городе вышел из автобуса, а мне бросился ко мне старик прям весь, и давай руками обтирать ботинки, чтобы получить хоть какую-то рупию. Рупия – это 10 копеек, к нашему рублю, я помню, было. Нам сказали, что 300 миллионов человек не знают, что они будут есть завтра. Нас предупредили, когда мы шли на прием к Индире Ганди, на прием, и президент у нас был: пожалуйста, не поднимайте вопросы только об этом. Пожалуйста, только не поднимайте. Вот, 300 миллионов. Интересно, смысл какой их жизни? Какое благо человечеству они принесли и принесут? Об этом мы думаем или нет? Что вы показываете мне на великих ученых, политиков, писателей? Да их это даже каплей в океане, наверное, нельзя назвать, в океане человечества. А прочие что? Скотина, что ли? А они зачем? А их какой смысл жизни? Почему не отвечаете? Это зачем? Вот вам одно из положений мировоззрения. И совершенно другое, когда я понимаю, что личность неуничтожима, я просто сбрасываю тело, а личность, то самосознание, совесть, нравственное свойство, все остается, потому что все эти свойства в душе, а не в теле. Все остается. И вот здесь тогда я понимаю, что я буду ощущать и переживать, сбросив это тело. Здесь оно хоть засыпает иногда, спит, отвлекается работой. А там все снимается это, все открывается. Открываются все мои дела. Какие дела? Не просто дела, которые я сотворил руками и ногами, а все мои чувства, все мои желания, все мои намерения, все мое отношение к другим людям. Что я говорил шепотом, как я поносил своих друзей, да, с которыми, кажется, как я завидовал им, как я почат желал зла, все это вдруг откроется. Понимаете? Когда я это знаю, какая же другая база моей жизни? Как много значит такое понимание, такое мировоззрение в образовании и воспитании человека? Как это много значит? Неужели это непонятно? Поэтому первейшая, наверное, задача заключается в том, чтобы попытаться, насколько это возможно, самим прежде всего понять. Итак, какое же у меня мировоззрение? И не просто понять, какое, а какие аргументы для этого мировоззрения. Так ли это? И преподать другим. Вот это будет образование. А без этого, ну и что из этого? Я кончил 2, 3, 5, 10 институтов, и что? И что? И работаю, и работаю. Узнаю, что там все-таки атом, электрон, кварки, какие-то струны. И что дальше? Ну, струны, что дальше? А что это такое? Тоже не знаю. Да ничего мы не знаем. Ничего фактически не знаем. Наши знания, как великолепно сказал один академик, наши знания в любой момент времени, не говоря о прошлом, не говоря о настоящем, а говоря даже о будущем, наши знания всегда будут малюсеньким островком в бесконечном океане непознанного. Кстати, этот вывод, то есть не вывод, а это утверждение, которое просто элементарно с точки зрения науки, оно является убийственным аргументом для атеизма, который говорит: нет Бога. Почему нет Бога? А вот я зашел во дворец из миллиарда комнат, прошел целых две комнаты, представляете, и никого нет. О, да, значит, никого нет. Как я привожу пример, куда более, по-моему, сильный. Я подхожу к океану, беру кружку, зачерпываю полную кружку, прозрачную, и восклицаю: а мне-то говорили, что здесь киты водятся. А я даже и малой рыбёшки тут нет. Ну, скажешь, совсем с ума сошел. Так и мы с этой капелькой чего-то познав, капельку одну, и вдруг утверждаем: Бога нет. Хотя целый ряд действительно величайших ученых говорили: только с признанием бытия Бога можно понять всю эту красоту, всю закономерность этого мира. Только если нет высшего интеллекта, тогда мы вообще теряем всякую почву даже для изучения. А с чего мы взяли, что законы руководят этим миром? Мы верим в это. Ах, верите? Ну, конечно, без веры в то, что природа подчинена законам, наука сразу теряет всю почву под собой. Ну, конечно. Мы верим, что есть законы. Пытаемся исследовать, найти эти законы. Прославляем тех, кто открывает эти законы. Да. Верим, что природа подчинена законам. Слышите? Тоже верующие. Итак, мне просто хотелось сказать, как вы видите, что первым и основным условием действительного образования человека и возможного воспитания является действительно приобретение им твердого, осмысленного, обоснованного мировоззрения. И хотелось обратить внимание еще на один момент. по-моему, очень-очень важный момент для, по крайней мере, нашего времени. Это проблема свободы. Этот лукавый Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты только и кричат: «Свобода, свобода, свобода!», хотя сами попирают ее на каждом шагу. Хотя бы нападают на другие страны и разрушают их. Цветущую Ливию во что превратили? С Ираком что сделали? Сирию бомбят да, без всяких санкций. В Украине что натворили? Всюду. И тем не менее, как это положено дьяволу, он все время кричит: «Ай, держите вора!». Вор всегда так кричит. Ну, это известный психологический, так сказать, своего рода закон. Да. Свобода. Ой, как это важно сейчас для воспитания человека. Может быть, как никогда. Почему? Ну, почему, может быть, очевидно? Объективные основания для утверждения этого есть. Это совершенно понятно, что под флагом свободы проповедуется, внедряется буквально, внушается буквально те вещи, которые на самом деле порабощают человека. Нарушен один из основных принципов, если хотите, действительно бытия. Принцип бытия. Какой это принцип? Нет там свободы, где нет любви. Нет. Там уже начинается не свобода, а начинается произвол. Только там, где есть любовь, там – да, там возможна свобода. Ибо эта свобода тогда никогда не обратится против другого человека. Почему? Я не могу ему сделать зла, потому что я люблю его. Свобода без любви – это сатанинский ужас. Часто очень говорят о русской идее. Что такое русская идея? Я повторю великую мысль великого человека. Опять того же Алексея Степановича Хомякова. Он сказал: единство в свободе. Единство в свободе. Что значит? Мы все едины в желании свободы. И желание, чтобы каждый человек был свободен. Наше все общее единство в свободе. Какой? Единство в свободе по закону любви. Да чего гениально! Коротко, ясно, отчетливо. Вот наш русский принцип. Не насилие? Нет. Не жестокость? Нет. Не деспотизм? Не аморализм? Не эта свобода, когда каждый хочет делать все, что угодно, что, в принципе, и никогда невозможно было? Так? Нет, нет. Вот она, какая свобода действительно достойна именоваться таковой. И русская идея. Это действительно единство в свободе по закону любви. Я вам скажу, это просто удивительно кратко, удивительно сильно, сильно сказано об этом. Сказано, но откуда это исходит? Хомяков был замечательным православным человеком. Я сказал, просто одним из этих просто святых, буквально людей, мирян, да, который не был, так сказать, в структуре церковной, он не был ни священник, ни священнослужителем, не был богословом, он не кончал никакой духовной школы, но его правильно охарактеризовали – непатентованный богослов. Его знания были просто энциклопедичны, в частности, и в области богословия, в области христианства. Он великолепно знал, естественно, Священное Писание. Да. И он понимал то, что так великолепно, просто изумительно выразил апостол Павел в своем знаменитом, я бы сказал, гимне любви. Я его зачитаю еще раз. Мы все его, конечно, знаем. Все знаем, наизусть знаем, я тоже наизусть знаю, поэтому прочитаю по бумаге. Да. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Медь, медяшки в кармане, мелочь, дребезжит там. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Потрясающе! Но на этом не заканчивает, продолжает дальше. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а не имея любви, нет мне в том никакой пользы». Да. Так и назвали эти потрясающие слова гимном любви. Вот, оказывается, какой-то великий принцип. Великий принцип, который, к сожалению, полностью отвергнут сатанинской идеологией, которая кричит только о свободе, 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 о правах и правах человека, забыв о всякой ответственности и, главное, забыв, то есть не забыв, ну что вы, не дураки же говорят-то там, умные люди-то, умные по-своему, но злые. Забыв, что свобода, где нет, уж не говорю любви, где нет уважения человека к человеку, где нет уважения одного народа к другому народу, где нет уважения одного государства к другому государству, к его правам, так, это уже не свобода, а это дьявольская насмешка. Я хочу вам привести одну замечательную мысль Исаака Сирина, который сказал: «Свобода, если она не соединена с добродетелью, он так выражает, с любовью, она не является таковой». И делает заключение. Неуместность, как он выражается таким словом, неуместность такой свободы – жестокое рабство. Неуместность такой свободы, свободы, неограниченной любовью – жестокое рабство. Христос еще сказал интересные слова: «Делающий грех – раб есть греха». И действительно, когда мы видим, оказывается, когда на что направлена свобода, вот тут уж я вам зачитаю, извините, тут я найду, потому что я только сейчас видел, да. Да, например, один из современных идеологов пишет в своей работе: «Думай и делай деньги». У нас это в Соединенных Штатах, он пишет: «У нас есть свобода неограниченной частной собственности, свобода накапливать сверхбогатство без назойливых приставаний идеологов разных мастей, свобода сосредоточивать в одних руках столько богатства, сколько можно собрать. Услышьте, что творится. И дальше заявляет: вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. О, идеология! Слышите, свобода, на что направлена? Я могу в своих руках сколько угодно собрать. Каким путем? Не будем уж об этом рассуждать. Мы знаем, сколько угодно этих несчастных миллиардеров, которые потом оказываются в розыске или на скамье подсудимых, или которых выявляется. Я не хочу обвинять всех, но я хочу сказать, что вот эта алчность к этому богатству, эта страсть к накоплению безграничная, эта свобода, к чему она приводит? Вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. Вы слышите, что проповедуется? Какой ужас! Какая свобода! Еще, пожалуй, не лучше, а еще хуже. Еще хуже, пожалуй, заявление его коллеги, миллиардера Рокфеллера, который в школе, в воскресной школе, слышите, не какой-нибудь, христианской школе, вы поймите, христианской школе, я подчеркиваю это, чтобы вы увидели, до чего может довести христианство, заявил следующее, это черным по белому, это опубликовано же. Рост деловой активности – это просто выживание сильнейших. Слышите? Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Да здравствует свобода! Вырезая беспощадно слабые ростки. Кто такие слабые ростки? Вы же поняли? Деловая активность. Рост деловой активности. Это выживание сильнейших. Услышишь, что проповедуют. Закон джунглей, закон животной, где борется насмерть животные за выживание сильнейших. Свобода. Вы слышите, к чему свобода-то направлена? Какой ужас! А уж если говорить о свободе моральной, то здесь я не знаю даже, что и сказать, во что сейчас это превращается, эта свобода. Проповедь чего? Бесстыдства, бессовестности, аморализма. И, наконец, уже возведение в ранг добра самых отвратительных вещей. Я говорю об этих несчастных гомиках. Это ваше дело, действительно, как вы уже там, что делаете внутри себя. Нет, извините, мы требуем, чтобы это стало законом, чтобы это воспитывали в этом людей. И каждый, кто посмеет возразить против этого, подлежит суду. Мы требуем гей-парадов, мы хотим демонстрировать перед всеми. До чего дошло дело? И что это? Свобода. В наше время, сейчас, особенно с развитием технических возможностей, пропаганды чего угодно, в частности, пропаганды любых форм аморализма, так, в наше время сейчас эта проблема свободы является, пожалуй, самым самым живым нервом, без обращения на который, без спасения которого от этих влияний мы можем все потерять. Что значит все потерять? Потерять человека. Какой может быть человек, если он может обладать энциклопедическими познаниями в полном смысле слова и быть дьяволом? Ведь надо же понять же в конечном счете, что знания, теоретические знания, рациональные знания сами по себе, они ничто, если они не обращаются в ту сторону, которую мы именуем стороной добра, стороной любви. Недаром где-то в одном из современных журналов где-то предупреждение было. И предупреждение какого рода? Предупреждение бизнесменам. Средние потери, вызванные виновными с высшим образованием, более чем в пять раз превышают потери, вызванные выпускниками средней школы. Так что, господа бизнесмены, бойтесь дипломированных специалистов. Замечательно, правда ли? Не всего. Но а как же быть недипломированным? Возьмешь недипломированного, и как же быть? Вот предупреждение такое. Недвусмысленное, надо сказать. Ну, хорошо, друзья мои, я всегда говорю, не давайте свободу слова профессорам. Их потом не остановишь. Вот так. В данном случае вдруг у меня проявился импульс, совесть заговорила. Слышите? Совесть заговорила. Что, когда же ты кончишь тут рассуждать о всяких мировоззрениях и свободах? Какая же свобода, когда один говоришь, а другим не даешь говорить? Где же тут у тебя страх любви? Где же у тебя свобода истинная? Ну, совесть заговорила. И я кончу. Пожалуйста, ваши вопросы. Если у вас что-то есть, поделиться чем-то, какими-то соображениями, идеями, мыслями, вопросами, то прошу. Правда, задавать мне может только те вопросы, на которые я могу ответить. И имейте в виду, не ошибитесь.
Кто именно сегодня является церковью, и может ли она ошибаться?
Понятно. Ну, вот видите, вы затронули один из таких непростых, я бы сказал, богословских вопросов о том, что такое церковь. Мы часто, ну, богословы, они же народ подчас, ой, умный. Они вам скажут, церковь – тело Христово. Поняли? Вот и все. Поняли вы? Нет, не поняли. Ну, тогда, значит, нечего и понимать. Очень легко. Раз цитатка из Священного Писания, и все, и пригвоздили. Церковь, я вам скажу, если по существу мы будем говорить, я не могу не говорить по существу, извините уж меня. Так, такой склад, увы, да. По существу церковь – это единство. Предупреждаю, не изумляйтесь и не скажите, что это сейчас непонятно. Я потом объясню, постараюсь объяснить, но пока скажу. Так, не ругайтесь тут, пожалуйста, и гнилыми помидорами не китайтесь, и тухлыми яйцами тоже не забрасывайте. Вот так. Церковь – это единство в Духе Божьем всех тех верующих, которые действительно искренне стремятся осуществить в своей жизни заповеди Евангелия. Тот, кто стремится жить по Евангелию, тот действительно приобщается к Духу Божьему. Стремление может иметь разную силу, сами понимаете. Самую. Ревность может быть, ой, какой разной. От нуля и даже от минуса до плюс бесконечности. Но именно церковь церковью, вот этим живым организмом, этим телом Христовым, о котором я сказал, невидимым, духовным, и являются вот все те, кто действительно искренне стремятся, искренне стараются жить по заповедям Евангелия, каются, так? Вот они приобщаются тогда Духу Божьему, и они составляют церковь. Это самое глубокое понимание церкви. То понимание, которое дает нам возможность что оценить? Мы не знаем даже точно, кто в церкви. И даже не знаем, я в церкви или нет. По крайней мере, на исповеди каждый раз священник читает странные слова, против которых я возмущаюсь, ну уж вам по секрету скажу только. Батюшка не слышит. Да. Какие? «Примири и соедини его», то есть меня, со Святой Церковью. Это я не в церкви. «Примири и соедини святей его церкви на исповеди». Оказывается, что происходит. Оказывается, действительно, вот особенно сознательно согрешая и не употребляя никаких усилий на то, чтобы жить, но насколько я могу, хватает у меня сил жить по заповедям, я этим самым отпадаю от церкви. Я вам приведу такой образ. Церковь – это гармошка. Гармошка. Гармошка может быть вот так. И там ничего нет, воздуха не осталось, сжато. А можно ее растянуть, она будет полна и будет играть в полную мощь. А тут ничего не сыграете, когда вот сдвинули совсем. Так вот, наше пребывание в церкви, я этот образ и привожу, в церкви, подобно этой гармошке, оно разной степени может быть, наша церковность, наше приобщение к церкви, в зависимости от нашей ревности пребывания, от нашего желания, от нашей искренности, от наших усилий. Как Христос сказал, «Царство Божие силою берется». И употребляющие усилия восхищают, как он говорит, то есть приобретают его. Вот это самое фундаментальное понимание церкви. Но мы же видим, это невидимое. Но мы же и видим же церковь, не правда ли? Мы же видим структуру, организацию церковную же видим. Видим целую иерархию в этой церкви, снизу, доверху. Как здесь быть, как здесь понимать? Может ли эта церковь быть несокрушимую, необоримую, совершенную, абсолютно истинную? Или она может слабеть, заблуждаться, ошибаться? Сказал бы так. Вы знаете, что существуют так называемые поместные церкви. Поместные называются какие? Церковь русская, церковь греческая, церковь болгарская, там, румынская и так далее. Это называется поместной церковью. То есть церковью, которая объединяет вот данный народ. Вот. Подчас это в границах даже иногда одного государства. Так вот, любая поместная церковь может деградировать, может ошибаться и может даже превращаться вне церковь, сохраняя все свои структуры. Я чувствую, нужен пример, иначе это непонятно. Римская церковь была первой из всех церквей. Слышите? Первой. По диптиху, так сказать. Вот, она занимала первое место. Перестала быть вообще православной церковью. Слышите, что произошло? А это была действительно великая церковь, очень сильная церковь. До сих пор, если посмотреть на ее структуру, на количественный состав, на количество храмов, монастырей, иерархии, архиереев, школ. Ну что вы, мы перед ней пигмеи. У нее только 6 тысяч епископов. А сколько там и вузов, и школ, и чего только, сколько монастырей, это огромное же количество. И она уже не православная церковь, то есть не церковь. Видите? Как же это произошло? Ну, я вам скажу, это очень интересно, конечно, но это попросите кого-нибудь прочитать лекции, чтобы вам рассказали историю, как это произошло. Скажу только так, что, будучи первой, а первой, почему считалась она первой? Потому что это была Римская империя, и столичный епископ, естественно, был первым. Вот и все. Вот и все. Самая такая простая вещь. И больше ничего. Так вот, хорошо первым. Нет. Нет. Помните сказку о рыбаке и рыбке? Вот так. Он захотел быть не просто первым, а захотел иметь полноту власти над всеми епископами и церквами. Вы слышите? Одно дело первое. Ну, председатель должен быть, естественно. И как есть формула у нас, да, первый среди равных. Пожалуйста, это у нас признается, пожалуйста. Кто-то должен быть председателем. Первый среди равных. Он сказал, нет, нет, не равных. Я вам скажу, история – это трагическая история. Фактически почти всю историю Рим, римский епископ, боролся за эту власть. Другие церкви, естественно, сопротивлялись, потому что просто не понимали. Абсурд, говорят. Абсурд. Ну и что, что был император? Ну при чем тут? Ну что, даже если апостол Петр там проповедовал? Какая разница? Почему? Абсурд – это антихристианское явление – требует себе власти над другими. Всю историю. И, наконец, уже окончательно, в XI веке, произошел полный разрыв. Рим заявил о том, что только он обладает полнотой власти, он наместник Христа, ему обязаны подчиниться все. Восточные не подчинились, и все, и произошел полный разрыв. Дальше что началось? Конечно, это надо учиться, чтобы видеть. Скажу вам так, может, поверите, говорю уж как авторитет, а не как истина, как авторитет. Ни одной не осталось фактически истины догматической, которая бы не повредилась там, причем подчас настолько сильно, что просто беда. Второе. Все основы духовной жизни оказались полностью искаженными. То, что всегда в церкви, ну, скажу так, в первом тысячелетии, на Востоке и Западе, являлось грехом, заблуждением, или есть такой термин, прелестью духовной, то в католической церкви стало великой святостью. Великие канонизировали, это стали великими святыми те, которые, увы, увы, впали в настоящую прелесть, просто настоящую. Об этом пишут все наши восточные отцы. Это просто это страшное явление, которое произошло с Римом. Это потрясающее заблуждение. Любовь Божия, любовь к Богу, которая является, как мы вот говорили, кажется, основой всей христианской жизни, превратилась во что вы себе представить не можете. В романы со Христом. Великими святыми католической церкви являются те, которые буквально в романы со Христом играют. Я бы вам... Это отдельная тема. Когда читаешь это, просто поражаешься. Просто поражаешься. Мы взглянули друг на друга. И мы поняли без слов. И маленькая бедная Тереза утонула в океане любви Христа. Им Христос является. Анжелу, Катарину обнимает. Понимает, у нее одно сердце дает другое. Ходит с ней по саду, беседует целые часы с ней, объясняя ей там Евангелие и так далее. Вы просто представить не можете. Тереза Великая заявляет: «Я был Бог твой, отныне я и супруг твой». Не смешивайте, не жених, как у нас в церкви поет, а супруг твой. Я надеюсь, что знаем разницу между женихом и супругом. И что дальше, какие вещи появляются там, я вам скажу, это ужасно. Это просто ужасно. И эти вот люди объявляются католической церковью великими святыми, учителями церкви. Наши святые говорят, это, говорят даже так, это бесовская прелесть, бесовская прелесть. Пишут даже так, эти сумасшедшие Терезы, действительно сумасшедшие. Об этом пишет Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Говорит, что вы делаете? Уже необратимый процесс. Уже необратимый процесс. Вот беда. А посмотрите, что делают римские папы. Особенно последнее, что делает. Один – это Иоанн Павел II, что натворил только. Но его теперь зато ускоренным темпом уже он причислен к лику блаженных, скоро будет к лику святых. Ускоренным, потому что там требуется не менее 25 лет. Но это для других. Что он только натворил. Да. Причем одно из его деяний, на которое я не могу не обратить внимания вам, потому что оно имеет очень серьезное значение для нас, заключается в следующем. В 1986 году он собрал конгресс представителей всех религий мира. Этот конгресс был, как объявлено было, для молитвы о мире. Благодаря этому конгрессу уже от лица не кого-нибудь, а уже от лица папы и дальше начинала внедряться идея, что во всех религиях один и тот же Бог. Один Бог во всех религиях. Что там это апостол Павел пишет? Я не хочу, чтобы вы поклонились бесам. В 2003 году на конгресс были приглашены уже атеисты. И впервые в 2003 году было проведено совместное богослужение представителей всех религий. Слышите? Ну как же, Бог один. Это уже, я вам скажу, это страшная идея, что Бог один. И объясню. Бог-то один, но в каждой религии свой образ Бога. И именно этот образ Бога и является Богом для данной религии. Понятно? А образ этот может быть доходить до чего? До того, о чем написал апостол Павел. «Я не хочу, чтобы вы поклонялись кому? Бесам». Слышите, до какого искажения может доходить образ Бога? Апостол Павел говорит: «Какое общение света со тьмой и Христа с Велиаром?» Вот, оказывается, каким может быть образ Бога. И поэтому, когда в 2003 году была уже совместная молитва всех, то уже тут приходится только содрогаться. Кто же кому молился? И во имя чего это делается? В Португалии уже теперь построен гигантский храм всех религий, настоятелем которого является католический священник. Слышите? Храм всех религий. То есть к чему идет дело? Это серьезнейшее дело, вы слышите? Мы, то есть человечество, идет к тому, чтобы создать одну единую религию, в которой, обращаю ваше внимание, догматические все положения не имели бы никакого значения. Никакого. Мы просто будем все любить друг друга. То есть, мы понимаем, что это такое любить друг друга. Да. Мы все будем уважать друг друга. Так уважайте! А зачем же создавать одну религию? Да, это будет одна религия, в которой каждый может верить, как он хочет, но все будем находиться в одном сосуде. Понятно? Подвижник 20 века Серафим Роуз, иеромонах, и написал даже книжку «Единая религия будущего», в которой предупреждает о грядущем сатанизме. Потому что это будет сатанизм. Что такое религия, единая религия, в которой ты считаешь, что Христос – это Бог? А, ну, пожалуйста, я считаю, что это не Бог. О, мы с тобой друзья. Друзья не по человеческим каким-то нуждам. Нет-нет, мы религиозные с тобой, мы в одной религии с тобой. Но ты хочешь – это верь, хочешь – не верь. Хочешь – верь, что есть Бог. Хочешь – не верь. Вы слышите? Вы удивляетесь этому? Не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Вспомните только Евангелие, и вам станет все ясно. Во времена Христа, почитайте, и вы увидите, были фарисеи, среди иудеев, так, которые верили во все. И были саддукеи, которые не верили, не верили ни в ангелов, то есть никакого духовного мира, ни в душу, в человеке никакой души нет, ни в воскресение, то есть ни в какую будущую жизнь. Слышите? Атеисты! Вы слышите? Атеисты! И что же? И они были вместе в одной синагоге. Они вместе судили Христа и распяли Его. Оказывается, уже была эта единая религия, которая объединяет и верующих, и неверующих. И вот сейчас с легкой или с тяжелой руки Иоанна Павла II начался процесс к созданию такой же религии, в которую можете верить, как вы хотите, полная свобода. Но учтите, этой религии совсем не требуется, чтобы вы верили в Бога, совсем не требуется, чтобы вы считали Христа там, Мессией и Спасителем, совсем не требуется, чтобы вы верили в вечную жизнь. Слышите? Под корень рубится христианство. Ура! Наконец-то христианство будет неспровергнуто. Вот. Поэтому не удивляйтесь, что в лоне такой религии и появится тот деятель, который возглавит. Он будет и великим жрецом, первосвященником этой религии, но он будет и властителем мира. Все закономерно и естественно. Вот так. Это не имеет никакого значения. Традиций очень много и разных традиций. Важна суть. Я бы сказал о другом, вот, что меня прям очень смущает. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимтеся, и никто земного поклона не сделает. Вот это да! Здесь же происходит приложение святых даров. Здесь Христос. Мол, стоим, Зато святая святым все валятся по... Хотя даже священники даже поклоны этого не делают. Потому что это возраст предупреждения. Учтите, вы, которые сейчас приступите к чаше, святая святым. Вы очистились, вы покаялись, вы подготовились. Святая святым. Все земные поклоны. Тебе поем стройный лес. И никто не согнется. Вот это меня действительно смущает. Это надо батюшкам обязательно, обязательно говорить. Вот так. Вот. А это не имеет существенного значения. К таинству это не имеет никакого значения для таинства. Это традиция, наша традиция. Вот. Так что можно совершенно не беспокоиться. Благодарю вас. Спасибо за внимание, за терпение. Помоги вам Бог.